Виталий Королёв. Тени над Равенпортом. Глава первая. Тени над Равенпортом. Часть первая. Приглушенный свет. Легкий туман окутывал узкие улочки Равенпорта, словно нежная пелена между миром реальным и призрачным. Город с его старыми зданиями, которые словно обнимались друг с другом, и кривыми переулками, где время текло медленно, наполняя атмосферой тайны. На каждой улице, в каждом доме, казалось, жили тени прошлого, нашептывая свои истории, которые никто не осмеливался слушать. Александр Вандерли, частный детектив с взглядом, проникающим в самую суть вещей, шел по мокрым булыжникам, вслушиваясь в шорох листвы и редкие звуки шагов вдалеке. Его пиджак был плотно застегнут, руки спрятаны в карманы, чтобы скрыться от осеннего холода, который окутывал все вокруг, проникая в самые глубины костей. Его мысли были сосредоточены на последних событиях, загадочных исчезновениях, которые потрясли город. Равенпорт был не просто городом, а живым существом с душой и прошлым, наполненным мистическими тайнами. За последние несколько недель исчезло несколько человек, и каждый раз на месте их пропажи оставался странный символ. Символ, который никто не мог объяснить. Круг, внутри которого переплетались линии, образуя нечто похожее на глаз. Он был вырезан или нарисован, словно мрачный знак, указывающий на тайну, которую никто не хотел раскрывать. Сегодня Александр должен был посетить дом на улице Кроуфорд, 47. Это был последний известный адрес одного из пропавших. Каждый шаг детектива был осторожен, каждый взгляд внимателен. Он знал, что за этими исчезновениями скрывается нечто большее, чем просто преступление. Дойдя до дома, он остановился. Старое запущенное здание с обвалившимися карнизами и разбитыми окнами стояло в тишине, как немой свидетель прошлого. Листья кружились вокруг, а слабый свет уличного фонаря отбрасывал длинные тени. На двери, почти скрытый плющом, был тот самый символ, выгравированный так, что казалось, будто он смотрит прямо в душу. Александр достал из кармана блокнот и сделал несколько заметок. Каждая деталь была важна. Каждый штрих имел значение. Затем он повернул ручку двери и вошел внутрь. Часть вторая. Дом у пустоты. Дом на Кроуфорд-стрит 47 был темен и мрачен, как заброшенная гробница. Стены покрыты пылью и паутиной. Мебель стояла в беспорядке, словно хозяева покинули это место в спешке. Запах сырости и гниения наполнял воздух, смешиваясь с тонким ароматом плесени и старины. Александр закрыл за собой дверь и огляделся. Единственный свет в комнате исходил от узкого оконного проема, сквозь который пробивались редкие лучи уличного фонаря. Тени двигались по стенам, словно живые существа, готовые в любую минуту выйти из своего укрытия. Каждый шаг Александра отдавался эхом в пустых комнатах. В его голове кружились мысли о том, что могло случиться с теми, кто здесь жил. Он подошел к большому камину, который занимал центральное место в комнате, и заметил, что внутри были разбросаны старые газеты и бумаги. Одна из них привлекла его внимание. Это была карта Равенпорта, покрытая странными знаками и символами. Александр осторожно взял карту и развернул ее на столе. Некоторые места на карте были обведены красным чернилом, и все они совпадали с адресами, где произошли исчезновения. Он начал замечать узоры, которые складывались в нечто большее. Возможно, это была карта проходов или маршрутов, по которым передвигались те, кто владел этой картой. Внезапно его внимание привлек легкий шум из глубины дома. Он насторожился, чувствуя, как сердце начинает биться быстрее. Шум повторился. Это был скрежет, как будто что-то тяжелое двигалось по полу. Александр прислушался, стараясь определить источник звука. Он пошел по коридору, следуя за звуком, который становился все громче. В конце коридора находилась дверь, которая была приоткрыта. Александр подошел ближе и осторожно заглянул внутрь. Часть третья. Зловещий символ. Комната, в которую он вошел, была заполнена странными предметами и артефактами. Стены были увешаны старинными картинами, на которых изображены сцены из далекого прошлого. Городские праздники, мистические ритуалы и фигуры в капюшонах, окруженные огнем. Каждый предмет, казалось, хранил в себе частицу истории, которая пыталась раскрыться перед ним. В центре комнаты стоял большой круглый стол, на котором лежали книги, свитки и странные инструменты. Среди них был еще один артефакт – старинная книга, с покрытием из темной кожи и металлическими застежками. Александр подошел к столу и, осторожно отодвинув свитки, открыл книгу. На ее страницах были нарисованы те же символы, которые он уже видел ранее. Он изучал книгу, когда вдруг почувствовал, что за ним кто-то наблюдает. Подняв голову, он увидел, как из темноты вышел человек. Его лицо было скрыто капюшоном, и он двигался тихо, словно призрак. Александр напрягся, готовый к любому повороту событий. «Кто вы?» — спросил он, стараясь, чтобы его голос звучал уверенно. Фигура остановилась, затем медленно подняла голову. Под капюшоном скрывалось лицо старого человека с глубокими морщинами и пронизывающим взглядом. «Вы искали меня», — произнес он хриплым голосом. «Меня зовут Эдмунд. Я тот, кто знает ответы на ваши вопросы». Александр не успел ответить, как Эдмунд продолжил. «Символы, которые вы видите, не просто знаки. Это ключи к дверям между мирами. Те, кто исчез, не были похищены. Они перешли в иной мир, откуда вернуться не смогут». Слова старика звучали как приговор. Александр почувствовал, как его уверенность начинает колебаться. Он знал, что столкнулся с чем-то гораздо более опасным и непостижимым, чем мог себе представить. «Что это за мир?» — спросил он, стараясь сохранить хладнокровие. Эдмунд медленно подошел к столу и указал на карту. «Мир теней», — ответил он. «Мир, где реальность переплетается с кошмарами и где каждый шаг может стать последним. Вы готовы узнать больше?» Александр кивнул, понимая, что его путь только начинается и что он должен следовать за этими знаками, чтобы раскрыть тайну и спасти тех, кто исчез. Глава вторая. Погружение в тайны. Часть первая. Город забытых лиц. На следующий день после встречи с Эдмундом Александр не мог отделаться от мысли о том, что он услышал. Он вернулся в свой офис, который находился в самом центре Равенпорта, на второй этаж старого здания с видом на оживленную улицу. Его кабинет был небольшой, но уютный. Деревянные полки, уставленные книгами, старинный письменный стол и кресло, в котором он часто проводил долгие часы, размышляя над новыми делами. В этот день его мысли были заняты только одним – загадочным миром теней, о котором говорил Эдмунд. Он раскрыл свои записи и начал искать любые упоминания о мире, который существовал параллельно с их собственным. Сведения были скудны и расплывчаты, но некоторые старинные книги и рукописи намекали на существование таких миров, скрытых от глаз обычных людей. Александр погрузился в чтение, надеясь найти хоть какую-то зацепку. В одной из книг он наткнулся на упоминание о древних ритуалах, которые могли открывать проходы между мирами. Ритуалы, связанные с определенными символами и артефактами, могли дать доступ к иным реальностям, где время и пространство играли по другим правилам. Внезапно его размышления были прерваны стуком в дверь. Он поднял голову и увидел молодую женщину, стоявшую в проеме. Ее лицо было бледным, а глаза полны страха. «Мистер Вандерли?» — спросила она тихим голосом. «Да, это я. Чем могу помочь?» — ответил Александр, вставая из-за стола и указывая на кресло напротив. Женщина подошла и села, нервно оглядываясь по сторонам. Ее руки дрожали, когда она пыталась успокоить себя. «Меня зовут Лилиан», — начала она. «Я пришла к вам, потому что мой брат исчез неделю назад. Полиция не смогла найти никаких следов, а я...» Она замолчала, собираясь с мыслями. «Я нашла этот символ на его двери, такой же, как те, о которых говорят в газетах». Александр почувствовал, как его сердце сжалось. «Еще одно исчезновение. Еще один символ». «Расскажите мне все, что знаете», — сказал он, внимательно глядя на Лилиан. Она начала рассказывать о том, как ее брат, Джонатан, начал увлекаться старинными книгами и артефактами. Он часто говорил о скрытых мирах и магии, которые могли изменить реальность. Несколько недель назад он стал одержим идеей найти проход в другой мир, и с тех пор его поведение стало странным и беспокойным. Однажды вечером, когда Лилиан вернулась домой, она обнаружила, что Джонатан исчез. Дверь в его комнату была открыта, и на полу был вырезан символ, тот самый, который она видела в газетах и слышала от друзей. «Я не знаю, что это значит», — закончила она. Слезы текли по ее щекам. «Но я чувствую, что он где-то там, в этом мире, о котором так часто говорил». Александр взял ее руку и посмотрел ей в глаза. «Я найду вашего брата, Лилиан», — сказал он твердо. «Я обещаю».